С новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Кабардино-Балкарии уже вторую неделю не прекращаются вылазки боевиков. Дмитрий Медведев отправил в отставку главу Карачаева-Черкесии. И Совет Безопасности ООН намерен ввести санкции против режима Муаммара Каддафи. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, в ночь на субботу произошли новые нападения. Группа неизвестных из автомобиля обстреляла автозаправочную станцию, на которой произошел пожар. Взрыва бензина удалось не допустить, пострадавших нет. А вечером в пятницу группа боевиков численностью около 10 человек обстреляла ряд объектов в Нальчике и совершила взрыв в санатории ФСБ. Был ранен милиционер, нападавшим удалось скрыться. О ситуации в республике мой коллега Мумин Шакиров.
Неделю назад в Баксангском районе республики было совершено нападение на туристов. Неизвестные в камуфляжной форме убили 3 человек, и еще 2 получили ранения. И вот теперь еще одна вылазка боевиков. Но на этот раз обошлось без жертв. Черкесский обозреватель Аслан Биштоев не исключает, что вооруженное подполье готовит новые операции против силовых структур.
Во-первых, огромный пропагандистский успех для боевиков в город, где усиление всех служб, проникнуть беспрепятственно и пронести вот такую вызывающую акцию, это многого стоит, если вот так вот взять чисто пропагандистки. Если исследовать практическую сторону этого вопроса, на первый взгляд, она абсолютно бессмысленна. Нету потерь среди живых сил противника, ущерб зданий минимален и так далее, и так далее. Если взять более тщательный анализ, вот мы с ребятами собрались, бывшие военные в Абхазии, которые воевали, мы пришли к выводу, что это была отвлекающая часть. Скорее всего, имела место утечка информации о какой-то предстоящей спецоперации, учитывая крупный контингент привлеченных сил из других регионов. И целью было именно сорвать ту спецоперацию для предотвращения удара по своим тылам, вот так вот скажем.
А спецоперацию подготовил кто? Какая сторона?
Российские правоохранительные органы, скорее всего, подготовили какую-то крупную спецоперацию. Произошла утечка информации об этой спецоперации. И вот эта вылазка боевиков имела целью сорвать именно ту спецоперацию российских правоохранительных органов для того, чтобы передислоцировать свои тылы, свои резервы, элементарно вывести из-под удара тех, которые могут ориентировочно под это попасть.
Вот что все-таки теперь будет дальше? На ваш взгляд, эта ситуация обострится или это такая велотекущая война, которая будет вспыхивать в тех или иных местах раз в месяц там, или 2 раза в месяц?
Все-таки мы живем на Кавказе. На Кавказе любой успех предусматривает за собой развитие. И вот этот месяц полных успехов со стороны боевиков, естественно, вызовет у них жажду продолжения этого действия. Это раз. Учитывая идеологию, которая лежит за исламистами, они каждую свою удачу преподносят именно как покровительство Всевышнего. И ничем иным, кроме как покровительством Всевышнего, объяснить вот такие провалы российских правоохранительных органов объяснить невозможно с точки зрения простого обывателя. А если просто взять экспертизу, налицо мы имеем абсолютную безалаберность и отсутствие взаимопонимания и взаимосвязи со стороны всех спецслужб.
Это был Аслан Биштоев. Тему неэффективности действия силовых структур в республике продолжает другой эксперт из Нальчика Ибрагим Яганов.
К сожалению, власти и руководители федеральных служб полностью деморализованы и ничего не могут противопоставить вот этим действиям со стороны незаконных вооруженных формирований. Абсолютное безвластие и отсутствие какого-либо противодействия привело к этой ситуации. А к счастью, войны у нас, несмотря на то, что очень многим хочется, нету. И, в общем, идет такой очень сильный всплеск преступности и бандитизма. В принципе, это все следствие разного рода причин. И федеральные власти, и республиканские власти сейчас говорят исключительно о борьбе со следствиями. А вот борьбой с причинами никто заниматься не хочет, об этом даже говорить не хотят. Поэтому ситуация будет усугубляться. По всей вероятности, все местное население считает, что здесь разыгрывается аналогичный сценарий, как был в Чечне, но, в общем, по всей вероятности, это будет более, скажем так, малокровный, но, тем не менее, и здесь ситуацию хотят, в общем, привести к такой форме диктатуры, которая утвердилась, в общем, в Чечне.
Как вы себе это представляете, установить диктатуру в Кабардино-Балкарии?
Очень просто. Ситуацию доведут до абсурдного состояния. Сюда введут огромное количество войск. Оно уже запланировано с 1 марта. Силовыми методами возьмут все под контроль. И во главе республики, по всей вероятности, встанет военный человек, который силовыми методами будет наводить порядок. Не только с незаконными вооруженными формированиями, но и с местным населением.
Вы говорите, что борются со следствиями, а с причинами нет. Эти причины вы можете назвать?
Они здесь известны всем. Прежде всего, это коррупция. Это родовая клановость, утвердившая, которая не характерна для кавказцев. Это растущая пропасть между бедными и богатыми и полное игнорирование властями, также и федеральными, существующих проблем у местного населения. Тёж не собирается, в отличие от старших, терпеть это, в общем, положение, и все, что, в общем, происходит, это следствие растущих протестных настроений со стороны молодежного населения. Возраст этих людей за последние 5 лет очень сильно снизилось. Это, в общем, примерно от 18 до 25 лет. Это как раз тот, в общем, возраст, когда молодые, в общем, люди, лишенные каких-либо перспектив, очень больно воспринимают, в общем, ситуацию. И именно вот это чувство протестности у них очень сильно развиты. Притом это развивается по той, в общем, причине, что оно подкреплено хорошей идеологией, большими финансовыми средствами. На другой стороне полный вакуум и отсутствие какой-либо идеологии.
Это был обозреватель Ибрагим Яганов. Несмотря на очередную вылазку боевиков, жизнь в Нальчике, в столице Кабардино-Балкарии, протекает как обычно. Об этом говорят как официальные власти в лице главы республики Арсена Конокова, так и рядовые граждане, рассказывает Аслан Бештоев.
Вот я езжу сейчас по Нальчику где-то 3 часа, да, нигде никакого волнения, идут свадьбы, люди живут обычной жизнью, как будто ничего не было. В этом плане, естественно, все под контролем. А вот то, что творится в их сердцах и в их головах, это вопрос каждому персонально.
По фактам обстрела 2 постов ДПС при въезде в Нальчик и Управление Федеральной службы безопасности возбуждены уголовные дела по статьям посягательства на сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот оружия. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15:15. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Подмосковье обманутые дольщики жилья перекрыли сегодня автотрассу в районе города Юбилейный. Во Владивостоке прошел митинг за снижение цен на автомобильное топливо. А в центре Москвы в эти минуты проходит акция под лозунгом «Нет полицейскому государству». Соединенные Штаты ввели односторонние санкции против Ливии. Сегодня после выпуска новостей в 17:00 программа «С христианской точки зрения» будет посвящена прозрению как одному из основных символов христианства. Чем прозрение отличается от зрения? Гостем программы будет христианин Сергей Флейтин. Человек слепой, но видящий Бога и видящий многие проблемы современного русского общества лучше зрячих. Будут и его друзья. В чем больше нуждаются слепые? В помощи зрячих, в прогрессе медицины, в исцелении Божьем. Есть ли что-то, на что могут указать зрячие? Ведет программу, как всегда, Яков Кротов. Глава Карачаево-Черкесии Борис Эбзоев досрочно отправлен в отставку с формулировкой «по собственному желанию». Об этом сегодня сообщила пресс-служба Кремля. Указ о досрочном прекращении полномочий главы республики подписал президент России Дмитрий Медведев. Временно исполняющим обязанности руководителя Карачаево-Черкесии назначен депутат парламента республики Рашид Темрезов. О перестановках в высших эшелонах власти в этой северокавказской республике корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева беседовала с редактором отдела политики газеты «Время новостей» Иваном Суховым.
совсем полной неожиданностью эта отставка не стала, потому что, насколько известно, несколько недель назад, в начале февраля, полномочный представитель президента в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин, обсуждая с представителями общественности состав будущего Совета старейшин Северокавказского округа, говорил о том, что в Карачаеве и Черкесии будут кадровые перемены. Борис Ибдеев был первым кавказским назначенцем Дмитрия Медведева. Это было в 2008 году, прямо на фоне грузинских событий. Достаточно незаметно прошло в связи с тем, что все были заняты грузинскими делами. Но, в общем, воспринималось как положительное, да, это переназначение, потому что прежний президент Карачаева и Черкесии, Мустафа Батыев, закончил скандалом политическим, да, начавшимся еще в 2004 году, когда на его президентской даче были убиты несколько карачаевских молодых бизнесменов. Это вызвало массовые протесты в республике. С этого момента так получилось, что самая большая община в республике Карачаевская, она как-то расколота на сторонников и противников Ибдеева. Получилось так, что все оставшееся время, все оставшиеся 4 года, Батыеву приходилось работать в ситуации постоянного такого политического кризиса. И на этом фоне еще происходило такое экономическое падение. И, в общем, когда, наконец, было принято решение Батыева заменить на Ибдеева, все вздохнули с облегчением. Ибдеев человек с очень достойной биографией. Он до момента, когда он стал президентом Черкесии, практически все время вот существования Российской Федерации, с 90-го, кажется, с 95-го года, был судьей Конституционного суда. Это юрист с большим опытом. В Карачаево-Черкесии после назначения говорили, что это самый интеллигентный человек, который пришел в местный Белый дом за всю историю национальной республики. Но оказалось, что как бы интеллигентность — это хорошее качество, но недостаточно для руководителя в таком сложном регионе. Достаточно быстро выяснилось, что он человек без команды. Он попытался, значит, сделать некоторые шаги по поводу того, чтобы перейти от такого этнического принципа формирования органов власти, да, когда все происходит по такой неписанной договоренности между карачаевцами, черкесами и русскими. Если, условно говоря, там президент карачаевец, то председатель правительства обязательно черкес, а председатель парламента русский. Судья сразу объявил, что он хочет уйти от этих своих вещей старых и назначать людей по принципу профессионализма. А то, что он был таким человеком с практически идеальной биографией, но без команды, это и стало причиной его ухода и его неудачи, потому что он так и не смог сформировать какой-то свой блок управленческий. Новый человек, но о нем очень мало что известно. Тут можно сказать, что так ситуация-то выглядит, что человек без команды ушел и уступил место человеку без биографии. А что, в общем, особых никаких данных об этом молодом человеке нет. Понятно, что это Карачаев. Известно несколько скандальных эпизодов, которые расследовали журналисты, и, в общем, там выглядит он в связи этих эпизодов достаточно нелицеприятно. Но есть такое мнение, вот у местных экспертов, что это человек команды Батыева, то есть прежнего президента. То есть это некое возвращение той команды, которая там находилась у власти с 2003 по 2008 год. А команды, имидж которой очень сильно пострадал. Прогнозировать какого-то обострения прямо сейчас вот в связи с этим тоже не приходится, потому что все это воспринимается как внутриэлитный разбор.
А насколько велика вероятность, что он будет назначен? Тим Ризов, я имею в виду, на который сейчас временно...
Я думаю, что будет назначен тот, кто внесет. Тут, скорее всего, не будет никаких интриг, потому что здесь парламент работает, как ему скомандует. Потому что сопротивляться этому там могли бы какие-то сторонники Ибдеева, а сторонников Ибдеева там нет, потому что он группу сторонников не собрал.
Иван Сухов, обозреватель газеты «Время новостей». О том, что отставка Бориса Ибдеева не стала неожиданностью, говорят и местные эксперты. О том, как в республике восприняли это известие, в интервью Ольге Вахонечевой рассказал журналист из Карачаева-Черкесии Мурат Гукимухов.
Сейчас трудно говорить о том, как в Карачаево-Черкесии восприняли новое назначение, потому что по телеканалам это сообщение прошло буквально вот недавно. О том, что, возможно, отставка Ибдеева в Карачаево-Черкесии давно говорили. Было очень много с этим связанных слухов, и причем они начали распространяться по республике буквально на следующий день после его назначения. И, значит, на протяжении очень длительного времени в республике говорили о том, что экс-президент Мустафа Батыев продвигает на должность главы Карачаево-Черкесии свою креатуру Рашида Тимрезова. Вступление в должность Рашида Тимрезова в Карачаево-Черкесии воспринимается прежде всего как победа группы влияния Мустафы Бадзиева над прочими группами влияния республиканскими, ну и, наверное, над президентом Карачаево-Черкесии Борисом Ибзеевым, который, увы, за срок своего правления так и не смог обзавестись собственной командой, командой единомышленников, которая бы продвигала его инициативы. К сожалению, Борис Ибзеев не смог сформировать подконтрольный себе парламент. Было очень много случаев, когда парламент откровенно бойкотировал какие-то инициативы президента Ибзеева. Один из таких случаев произошел буквально в минувшую субботу, когда Борис Ибзеев хотел созвать срочную внеочередную сессию парламента под предлогом необходимости внесения каких-то срочных изменений в бюджет. На самом деле, по утверждению источников из Дома правительства, он хотел, чтобы депутаты парламента подписали письмо в его поддержку. Позиционные по отношению к нему депутаты, они просто не явились на внеочередную сессию.
Меня интересует в большей степени отношение жителей республики к этой отставке. Как они его восприняли?
По-разному. В основном, вы знаете, эмоции связаны не столько с тем, кто уходит, сколько с тем, кто приходит. Сейчас обсуждается не почему ушел Ибзеев. Сейчас в большей степени обсуждается, что будет завтра, после прихода Рашида Тимризова.
Что известно о назначенном президентом России Дмитрием Медведевым Рашиде Тимризове?
До этого он возглавлял управление федерального автодора в Карачаево-Черкесии. До этого он работал в коммерческих фирмах, занимался бизнесом, а во времена президента Мустафы Бадыева он руководил управлением капитального строительства. В общем-то, на этом послужной список 35-летнего, в этом году ему исполняется 35 лет, президента исчерпывается.
То есть больше никакой информации о временно исполняющем обязанности главы республики нет?
Да, в принципе, нет. Вот он ассоциируется просто как человек команды президента Бадыева и не более того.
Журналист из Карачаева-Черкесии Мурат Гукимухов о перестановках в высших эшелонах власти республики. Соединенные Штаты ввели односторонние санкции против Ливии. В заявлении президента США Барака Обамы подчеркивается, что они направлены против режима Муаммара Каддафи, а не народа страны. Будут заморожены банковские счета Каддафи и его окружения. Введен запрет на любые банковские операции с властями Ливии и эмбарго на поставку продукции военного назначения в эту страну. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Североатлантический союз внимательно следит за ситуацией в Ливии, однако силовое вмешательство на данный момент исключено. Совет Безопасности ООН уже сегодня может принять резолюцию с призывом к санкциям против Ливии. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун ранее призвал к решительным мерам для того, чтобы добиться прекращения кровопролития в стране. Он заявил, что из Ливии поступают сообщения о массовом нарушении властями прав человека. Ухудшается также ситуация с продовольствием. Из Соединенных Штатов корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
В пятницу за драматическими событиями на улицах ливийских городов последовали драматические события в стенах нью-йоркской штаб-квартиры ООН. Постоянный представитель Ливии в ООН, всего три дня назад защищавший действия правительства Каддафи на предыдущем заседании Совета Безопасности, называвший ливийского лидера «мой друг», первым взял слово и в эмоциональном коротком заявлении назвал Каддафи безумцем, обвинил его в уничтожении людей, сравнив его с Пол Потом и Гитлером. Посол Ливии в ООН призвал Совет Безопасности действовать решительно и безотлагательно. Говоря с журналистами, ливийский посол Мохаммед Шалкхам был еще более эмоционален. Огромное число жертв. Повсюду на улицах лежат трупы убитых. Убийство правительством своих собственных граждан только потому, что они говорят «нет», не может продолжаться. Ты не можешь быть ни королем, ни президентом, ни лидером, если ты убиваешь людей за то, что они говорят «мы хотим свободы». Желание быть свободным не является преступлением. Сенсационный переход в лагерь противников Каддафи, его старинного соратника, бывшего министра иностранных дел Ливии, а ныне постоянного представителя страны в ООН, вызвал необычно бурную реакцию дипломатов. «Действия постоянного представителя Ливии представляют собой исторический момент», говорит посол Франции в ООН Жерар Аро. «Он заключается не только в том, что сказал ливийский посол, но и в реакции на это выступление представителей арабских и африканских стран, которые бросились к нему с поздравлениями и словами поддержки после его заявления. Это поворотный момент. Нас часто упрекают в том, что Запад призывает к демократии и пытается вмешиваться во внутренние дела многих стран. Да, события в Ливии, казалось бы, ее внутреннее дело, но сегодняшняя реакция свидетельствует о том, что мир меняется». Впрочем, формальная реакция членов Совета Безопасности не была столь же эмоциональной. В проекте резолюции, предложенной Великобританией и Францией, нет никаких ссылок и намеков на возможность силовых действий со стороны международного сообщества, к чему, собственно, и призывал ливийский посол. Авторы резолюции предлагают наложить эмбарго на продажу оружия Ливии, ввести запрет на передвижение людей из окружения Каддафи за пределы страны, заморозить иностранные счета Каддафи, его семьи и приближенных и начать расследование действий ливийских властей на предмет выявления в их действиях состава преступления против человечности. Представитель Белого дома объявил о разработке Вашингтоном сходного пакета односторонних санкций, сказав при этом, что США не исключают никаких мер, которые могут потребоваться для прекращения кровопролития в Ливии. Очевидно, что опыт миротворчества последних двух десятилетий заставляет Вашингтон и ведущую пятерку членов Совета Безопасности действовать с крайней осмотрительностью в Ливии, хотя уроки этих миротворческих предприятий от Сомали до Восточного Тимора дают поводы специалистам для противоположных выводов и рекомендаций. Вот что говорит в интервью телеканалу MSNBC Ричард Хаас, бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента, а ныне президент Нью-Йоркского совета по международным отношениям.
В Вашингтоне сейчас идут дебаты по поводу того, как действовать в Ливии. Многие говорят, давайте прибегнем к силовым акциям. Давайте поможем навести порядок в Ливии. Эти люди, на мой взгляд, недостаточно продумали свои предложения. Идея введения американских войск в Ливию безумна. Единственное, что мы можем сделать в данной ситуации, помочь тем, кто пытается покинуть страну. В будущем, не исключено, нам придется проводить ограниченные антитеррористические операции на территории этой страны. Потому что вне зависимости от того, удержится ли Каддафи у власти или нет, Ливия в ближайшем будущем не будет стабильным государством с центральной властью, властью, способной контролировать всю ее территорию. Поэтому мы должны дважды подумать, ибо рискуем сейчас оказаться в центре хаоса. Но сторонники активной позиции США предлагают свои аргументы. Фуат Аджами, авторитетный американский эксперт по Ближнему Востоку, профессор университета Джонса Хопкинса, выступая на CNN, которая постоянно в эти дни акцентирует данные о новых жертвах среди оппонентов режима Каддафи, призвал к решительным действиям. Президент Обама, я думаю, травматизирован иракской войной. Это война, которая не была необходимой. Но Каддафи, на мой взгляд, другое дело. Вспомним, что нам говорили о том, что сербские силы в Боснии непобедимы, когда они уничтожали людей в Сребренице. Когда же мы решили действовать, выяснилось, что это не так. У меня есть ощущение, что то же самое можно сказать и у Каддафи. В его заявлениях о военных возможностях и готовности к героической борьбе содержится много фальши. Дебаты о том, как действовать в Ливии, наверняка будут продолжаться не один день. И, как признаются дипломаты, лучшим исходом было бы падение режима Каддафи до завершения этих дебатов.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Время свободы». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня с 7 до 9 в эфире «Свобода. Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Главная тема его программы – в Ливии началась гражданская война. Судья Данилкин взял приговор по делу Юкоса на себя. В Москве 15.30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливии за время столкновений между силами, преданными диктатору Муаммару Каддафи и его противниками, погибли сотни или даже тысячи людей, сообщают западные агентства. В Европу из Ливии прибывают тысячи эвакуированных. Соединенные Штаты ввели односторонние санкции против Ливии. Совет Безопасности ООН может принять резолюцию с призывом к санкциям против Ливии уже сегодня. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Карачаева-Черкесии Бориса Эбзиева. Исполнять обязанности главы республики назначен Рашид Тимрезов. В ряде российских городов сегодня прошли протестные акции. Обманутые дольщики жилья перекрыли дорогу в подмосковном городе Юбилейный. В Владивостоке прошел митинг против роста цен на автомобильное топливо, а в Рубцовске против роста тарифов ЖКХ. В Ираке боевики подожгли сегодня крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод в городе Байджи. Убиты 4 рабочих. Россия не отказывается от реализации контракта на поставку противокорабельных ракет «Яхонт» в Сирию, заявил министр обороны Анатолий Сердюков. В Казахстане зарегистрирован второй после Нурсултана Назарбаева кандидат на пост президента, секретарь ЦК Коммунистической партии Жамбыл Ахмедбеков. Число жертв землетрясения во втором по числу жителей городе Новой Зеландии Крайстчёрч достигло 145. Пропавшими без вести числится около 200 человек. На востоке Афганистана в провинции Хост в результате взрыва, заложенной у дороги бомбы, погибли 9 мирных жителей. Навигационный спутник «ГЛОНАСС-К», запущенный сегодня с космодрома Плесецк, успешно выведен на орбиту. Сообщается, что бортовые системы спутника функционируют нормально. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Сегодня жители Бокситогорска выходят на акцию протеста. Главная причина возмущения – это резкое повышение тарифов на воду и отопление на фоне самых низких в Ленинградской области зарплат и неуверенности рабочих градообразующего предприятия в завтрашнем дне. Рассказывает корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Субботний митинг организован профсоюзным комитетом предприятия «Бокситогорский глинозем» и направлен прежде всего против повышения тарифов на теплоэнергию. Тарифы растут, а средняя зарплата в городе как была, так и осталась удручающе низкой, говорит председатель правкома «Бокситогорского глинозема» Зинаида Быкова.
Несмотря на то, что в 2010 году рост стоимости услуг по теплоснабжению в Бокситогорске составил 29,4% и в общем коммунальные платежи составили 19%. В этом году уже в нарушение федерального закона о теплоснабжении тарифы на тепловую энергию у нас устанавливают дважды. По закону о теплоснабжении их устанавливают только на финансовый год. У нас устанавливают с 1 января и дополнительно с 1 февраля. Регулируемые тарифы на тепловую энергию по решению Федеральной службы по тарифам должны быть в среднем по России не выше 12-14%. У нас только горячая вода подпрыгивает процентов на 28-29.
Не меньшее возмущение вызывает так называемая инвестиционная программа по замене труб. В агитационной листовке говорится, суть программы – грабеж населения. В этой программе нет ничего от модернизации и реконструкции. Тупая замена одних труб на другие по проекту 40-х-50-х годов. Больше всего волнует авторов обращения то, что за программу заплатят рядовые бокситогорцы за счет увеличенных тарифов на услуги ЖКХ. «Не дай себя обмануть» настоятельно рекомендуется в листовке. Кстати, как годом раньше в Пикалево горячую воду в городе летом уже отключали, и уже тогда возникли трения между принадлежащей Олегу Дерипаске теплоснабжающей компанией «Русал Бокситогорск», предприятием «Теплосервис», обслуживающим инженерные сети, и районной администрацией. Бокситогорск пока формально не включен в список российских моногородов, но на самом деле он таковым является, считает Зинаида Быкова.
У нас единственное предприятие, которое является жизнеобеспечивающим. «Русал Бокситогорск». Как бы никто не сокращается, но нет приема на завод. Заработная плата, несмотря на все публикации прессы о том, что нас тут засыпали деньгами, остается низкой. То есть кроме индексации в виде 517 рублей в январе и феврале, других цифр мы пока не увидели, хотя нам старательно обещают, что будут еще дополнительные премии. Но постоянно возвращаются к вопросу о продаже предприятия. Но пока официально информация такая, что нас не продают. Если бы нас продали, тогда было бы большое сокращение, тогда был бы большой социальный взрыв.
Полумерами проблему моногородов не решить, говорит экономист Андрей Заостровцев.
Можно таким образом какое-то время продержать в состоянии успокоения, перебросить ресурсы и что-то на время изменить. Но принципиально это ничего не меняет.
Между тем, Бокситогорск не единственный город с так называемым Пикалевским синдромом. На 2 марта намечен митинг в городе Волхове против закрытия градообразующего предприятия «Метахим». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Петербурге городские власти впервые в новейшей истории инициировали возбуждение уголовного дела против строительной компании по статье «Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры», чем вызвали надежду у градозащитников на то, что такая практика продолжится и далее. С подробностями Виктор Ризунков.
Уголовное дело против строительной компании РГС «Недвижимость» и производителя строительных работ Ассоциации по сносу зданий было возбуждено 22 февраля Управлением внутренних дел Адмиралтейского района по инициативе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, сокращенно ГИОП. На этот раз объектом пристального внимания следователей стал снесенный дом 40 на Галерной улице, доходный дом и издательство Станислава Пропера, являющийся являющийся памятником истории и культуры. Впервые в Петербурге возбуждается уголовное дело по статье 243 Уголовного кодекса Российской Федерации, подразумевающее наказание от штрафа на 200 тысяч рублей до лишения свободы виновного на срок до 2 лет. Это событие стало одним из центральных городских событий минувшей недели. До сих пор строители, незаконно разрушавшие здания, представляющие историческую и культурную ценность, только штрафовались, и то на незначительные для них суммы. Петербургские градозащитники встретили это известие с надеждой на то, что такой пример позволит остановить строительный произвол. По мнению руководителя Центра экспертиз Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей ИКОМ Александра Карпова, эти действия чиновников, несомненно, последствия активного сопротивления незаконной застройки центра Петербурга со стороны общественности.
КУГИ вместе с ГИОПом не так давно предприняли достаточно решительные юридические действия против собственников земельного участка и объекта недвижимости дом Рогова за ненадлежащее содержание объекта культурного наследия там, и невыполнение инвест-условий. Но это все связано именно с попыткой сознательно довести здание до вот так называемого состояния необратимой аварийности. Теперь вот дом пропера, так сказать. Я думаю, что тут несколько таких тенденций пересекается. Во-первых, наконец, со вступлением в силу 820-го закона стало ясно, что и что, так сказать, что можно делать, что нельзя, где можно делать, где нельзя, так сказать, в Санкт-Петербурге. И сейчас начинает нарабатываться практика работы и по этому закону, и вообще, так сказать, по законодательству о сохранении культурного наследия. С другой стороны, ну, здесь сказывается давление общества и неправительственных организаций, движений, действующих в этой сфере. Значит, ГИОП старается выглядеть не хуже, чем градозащитники. То есть, ну, ГИОП, в общем, указали, так сказать, на то, что это ведомство должно выполнять определенные функции, а не только, так сказать, работать в интересах инвесторов. Ну вот сейчас они отрабатывают эту юридическую технологию, вот, и я надеюсь, что по мере того, как у юристов ГИОПа будет возрастать опыт выступления против инвесторов, а не только на их стороне, ну, количество дел, таких дел будет увеличиваться, они станут более эффективными.
Пока трудно прогнозировать, будут ли в будущем активно возбуждать уголовные дела против застройщиков-нарушителей. Но уже первое сообщение о начале такой практики обнадеживает петербуржцев. Есть маленький, но шанс, что центр любимого города удастся сохранить. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На этой неделе Московский городской суд начал рассматривать по существу дело об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Они были застрелены в центре Москвы 19 января 2009 года. Виновными в этом преступлении прокуратура считает Никиту Тихонова и Евгению Хасис, полагая, что преступление было совершено на почве ксенофобии. Сами подсудимые вину не признают, заявляя, что их подставили. Однако первый же допрошенный свидетель заявил, что узнал в Тихонове человека, покидавшего место преступления с оружием в руках. Рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Дело об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой рассматривает коллегия присяжных. Их участие в процессе добивались подсудимые Никита Тихонов и его сожительница Евгения Хасис. Однако первые несколько дней судебного разбирательства с участием жюри могли несколько разочаровать подсудимых. Не все можно обсуждать при присяжных. Председательствующий в процессе Александр Замашнюк в эти несколько дней неоднократно прерывал и подсудимых, и их адвокатов, пытавшихся то рассказать присяжным о давлении на свидетелей, то о личных увлечениях и отношениях, сложившихся между Тихоновым и Хасис. По закону ничего подобного членам коллегии знать не положено. Они исследуют только факты, связанные непосредственно с инкриминируемым подсудимым деянием. Среди предъявленных Тихонову и Хасис обвинений, помимо убийства, участие в незаконном обороте оружия. Если Хасис вообще не признает себя виновной, то Тихонов подтверждает, он торговал оружием, но Маркелова и Бабурову не убивал. Первоначально защита Тихонова строилась как раз на том, во всяком случае, адвокаты многожды обращали на это внимание журналистов, что торговать оружием и боеприпасами, а также пользоваться поддельными документами, Тихонов начал вынужденно. Его разыскивали по подозрению в причастности к убийству антифашиста Рюхина, интересы семьи которого, кстати, представлял Станислав Маркелов. В связи с этим Тихонов и не мог устроиться на легальную работу. Впрочем, развивать эту версию перед присяжными Тихонову, который изъявил дать показания в начале судебного следствия, не удалось. Закон запрещает раскрывать перед коллегией сведения о имеющихся судимостях или, как в случае с Тихоновым, рассказывать о попытке привлечения подсудимого к уголовной ответственности. Во время допроса Никита Тихонов еще раз заявил, что не признает вины в совершении двойного убийства и объяснил, как оказался у него пистолет «Браунинг», найденный при обыске. Экспертиза установила, что именно из этого оружия стреляли в Маркелова и Бабурову, говорит адвокат Тихонова Александр Васильев.
Тот пистолет, который является основным доказательством против Тихонова, тот пистолет, из которого был убит адвокат Маркелов и журналистка Бабурова, попал Никите Тихонову за несколько дней до его ареста при следующих обстоятельствах. К нему обратился один из его знакомых с просьбой починить данный пистолет. В этом пистолете Браунинга образца 1910 года была сломана возвратная пружина. Никита, используя свои связи, он уже к тому времени торговал оружием, нашел поломанный элемент конструкции и заменил его в пистолете. Возврат пистолета заказчику должен был состояться в первых числах ноября. Однако вместо этого Никиту задержали, и только после задержания ему стало известно, что этот пистолет использовался при совершении данного преступления.
Евгения Хасис сообщила, что желает давать показания в конце судебного следствия. Она подчеркнула, что считает себя невиновной. Невиновен, по ее словам, и Тихонов. Я глубоко убеждена, что Тихонова подставили, чтобы навсегда похоронить истину об убийстве Маркелова, заявила Хасис в суде, за что тут же получила замечание от председательствующего. По мнению адвоката семьи Анастасии Бабуровой и Владимира Жеребенкова, подсудимые, в первую очередь Никита Тихонов, пытались разжалобить присяжных.
Они тактически пытались повлиять на присяжных, на принятие решения. Они оглашали недопустимые сведения, не только, что он там скрывался по каким причинам, а то, что он и историк, и там и отец и разведчик, и то, что он там вынужденный, что она супруга. Ну, то есть пытался как бы разжалобить присяжных. Ну, и чтобы присяжные действовали не беспристрастно.
На второй день судебного разбирательства обстановка в слушаниях накалилась. Начались стычки между адвокатами и стороной обвинения. Судья даже пригрозил участникам процесса молотком, призывая их сохранять спокойствие. В суд явился свидетель Андрей Мурашкин. Его допрашивали с помощью аудиотрансляции с использованием искажающей голос аппаратуры из комнаты, прилегающей к залу судебного заседания. Свидетель заявил, что получал угрозы и не захотел выходить к присяжным. Мурашкин рассказал, что узнает в Никите Тихонове человека, которого видел дважды. 19 января 2009 года на Причистенке, на которой Тихонов его опередил, скрываясь с места преступления, и на опознании. Однако самого убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой свидетель не видел, он только слышал хлопки, вероятно, выстрелы, и, как он утверждает, видел потом Тихонова. Защита подсудимых настаивала на том, чтобы в суде были оглашены показания, которые свидетель давал в ходе предварительного следствия, поскольку увидела множество противоречий. Однако судья не пошел навстречу стороне защиты, говорит адвокат Никиты Тихонова Александр Васильев.
Маски сброшены. Председательствующий своими действиями показал, что он точно так же, как и большинство его коллег, является вторым прокурором в деле, а то, может быть, и первым. Но я думал, что родители Бабуровой хотя бы хотят установить объективные обстоятельства дела и хотят, чтобы наказание за это преступление понес истинный виновник. Но когда я вижу, что они решительно протестуют против того, чтобы были оглашены показания свидетеля, где он описывает убийцу, и эти показания разительно отличаются от того описания убийцы, которое дал свидетель сегодня, ну, извините, я это не могу объяснить никак.
третий день слушаний присяжных так и не пригласили в зал. Стороны обсуждали процессуальные моменты, и обстановка продолжала накаляться. Судья грозил участникам процесса удалением из зала, а в удовлетворении заявленных ходатайств отказывал. Процесс продолжится в понедельник. Предполагается, что стороны допросят второго очевидца убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве без четверти 4. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Глава Карачаево-Черкесии Борис Эбзеев досрочно ушел в отставку. Исполнять обязанности главы республики назначен Рашид Темрезов. В Подмосковье обманутые дольщики жилья перекрыли сегодня автотрассу в районе города Юбилейный. Во Владивостоке прошел митинг за снижение цен на автомобильное топливо, а в центре Москвы в эти минуты проходит акция под лозунгом «Нет полицейскому государству». Соединенные Штаты ввели односторонние санкции против Ливии, а Совет Безопасности ООН может принять резолюцию с призывом к санкциям против Ливии уже сегодня. В Европу из Ливии прибывают тысячи эвакуированных. В Ираке боевики подожгли крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод в городе Байджи. Убиты четверо рабочих. Россия не отказывается от реализации контракта на поставку противокорабельных ракет «Яхонт» в Сирию, заявил министр обороны Анатолий Сердюков. В Казахстане зарегистрирован второй после Нурсултана Назарбаева кандидат на пост президента. Секретарь ЦК Коммунистической партии Жамбыл Ахметбеков. Число жертв землетрясения во втором по числу жителей города Новой Зеландии Крайстчёрч достигло 145.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Пресс-секретарь Хамовнического суда Наталья Васильева прошла тест на детекторе лжи. Результаты подтвердили искренность ее слов и мотивации. Напомню, что Наталья Васильева заявила, что приговор Ходорковскому был навязан судье Виктору Данилкину. Почему Агора взялась защищать Наталью Васильеву и ради чего? С этими вопросами корреспондент Радио «Свобода» Елена Власенко обратилась к председателю ассоциации Павлу Чикову.
Проверку на детекторе лжи проводили по инициативе защитников Натальи Васильевой из правозащитной ассоциации «Агора». Ее председатель Павел Чиков сказал, что судья, в том случае, если против Натальи Васильевой будет возбуждено уголовное дело о клевете, вовсе не обязательно использует результаты тестирования. Зато они пригодились самому Павлу Чикову и, как он уверен, общественности. Детектор показал, что Наталья Васильева сказала правду о приговоре Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву.
Следование на полиграфе входило в офис нашей организации в Москве. Проводил его полиграфолог, который имеет соответствующее образование и сертифицированную технику. Приехал из другого региона. Исследование заняло 3 часа времени. Проводится оно тет-а-тет полиграфологом с Натальей. В Наталье подключаются ряд датчиков, которые фиксируют различные психофизиологические состояния, сердцебиение, дыхание, потоотделение. Полиграф подключается к ноутбуку, в котором есть специальная программа. В течение всего этого времени полиграфолог задает обследуемому довольно большое количество вопросов, там десятки, и реакции записываются. Плюс еще все эти 3 часа ведется нон-стоп видеозапись всего исследования. В итоге специалист готовит заключение, которое где-то около 30 страниц. Там есть 3 страницы содержательных, а дальше идет распечатка полиграмм, характеристика реакции на тот или иной вопрос. Прилагается видеозапись целиком, а также копия файла ее обследования. Эти результаты, они полностью верифицируемы. Подделать их невозможно. Вопросы формулирует полиграфолог. В случае, если правоохранительные органы проводят такое исследование, там тоже вопросы формулирует полиграфолог. Почему? Потому что вопросы должны быть правильно по методике сформулированы. Единственное, что мы сделали, заказывали это исследование. Оно проводилось по запросу адвоката Хруновой. Мы сказали, что вот вы будете работать с этим человеком, и вот она ситуация, по поводу которой вы будете задавать вопросы. Дали ей информацию из интернета, она сама походила, почему.
читала, что вообще пишут СМИ, какие там есть обвинения, какие есть сомнения. И она их формулировала в виде вопросов уже сама, и сама же их задавала. Ни в одном нормативном акте не закреплены правовые значения и сила такого рода заключений. Поэтому традиционно в основу того или иного судебного решения результаты такого исследования положены быть не могут. Но, с другой стороны, известно, когда судьи упоминали и в приговоре, в том числе, такие заключения. Но самое важное, что заключение влияет на субъективное мнение судьи.
Ассоциация «Агора» взяла на себя не только юридическую помощь Натальи Васильевой, но и функции ее пресс-секретарей. По свидетельству журналистов «Эхо Москвы» Ирины Воробьевой и Татьяны Фельгенгауэр, которые беседовали с Васильевой вскоре после выхода ее интервью газете «Ру», адвокат ассоциации присутствовал на нем и советовал Васильевой на некоторые вопросы не отвечать. Как следует из публичных заявлений самой Васильевой, она признает подобные полномочия «Агоры». Почему же именно «Агора» взялась защищать пресс-секретаря Хамовнического суда? Что представляет собой ассоциация?
Мы 5 лет уже защищаем гражданских активистов вообще по стране. Тут не совсем как бы гражданский активист, но здесь гражданская позиция и очевидные риски встретить давление. Плюс у нас опыт защиты людей, которые делали похожие заявления, уже есть. Потому что мы стояли очень рядом с Алексеем Дымовским, защищали его защитника Вадима Коростелева после того, как на него напали. Мы полностью защищали Алексея Мумолина, это участковый уполномоченный милиции из Тольятти, который сделал видеообращение в адрес Нургалиева и рассказал о том, какие порядки царят в его родном автозаводском отделе внутренних дел.
Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
И в завершении программы «Спортивная панорама». Завершились ответные матчи 1/16 финала футбольной лиги Европы, второго по значимости европейского клубного турнира. В них принимали участие 4 российские команды. В 1/8 финала вышли ЦСКА, «Спартак» и «Зенит», а казанский «Рубин» преодолеть этот барьер не смог. Об этих матчах расскажет спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Могло так получиться, что в следующий раунд прошли бы все 4 российские команды, хотя этого никто не ожидал. А могло бы получиться и так, что не вышла бы ни одна команда. ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» играли на своих весьма промерзших полях, причем матчи в Москве проводились на искусственном газоне. «Спартаковцы» с огромным трудом сыграли в ничью с «Базелем» из Швейцарии 1-1, забив ответный гол буквально на последних секундах встречи. Надо признать, что яркую игру «Спартак» не показал, как, впрочем, и гости. «Зенит» пропустил вначале гол в свои ворота от швейцарской же команды Young Boys, и потом довольно долго пытался отыграться. И ЦСКА пропустил первый мяч в начале встречи с греческим ПАОКом. То есть гости были настроены более решительно и старались отыграться, и изначально гарантировать успех российским клубам никто не мог. Но и Рубин забил в начале матча с голландским Твенте 2 мяча, сравняв счет по итогам 2 матчей, и лишь потом голландцы ответили 2 голами. По ходу матчей, по тому, как развивались события, в каждой из 4 игр были сомнения, что произойдет все именно так, как случилось. Чем, по мнению футбольного журналиста Игоря Швейцера, был обусловлен такой драматический ход событий?
Я думаю, прежде всего, обусловлено недостатком класса российских команд, то есть недостатком преимущества в классе над соперниками. Но это речь не о Рубине, потому что Рубин, скажем так, предоставил сопернику гандикап. А если говорить об остальных, то, наверное, еще и формы не хватает. Может быть, еще и сыгранности. Потому что все-таки начало сезона, как ни говори, в это время играть непросто. Февраль не совсем футбольный для России месяц. При том, что, наверное, как раз вот здесь преимущество искусственного газона в Лужниках сказывается. Потому что поле все время было в более-менее одинаковом состоянии. И соперникам, в общем-то, играть в футбол не мешало. Вот температура – другое дело. Соперники были примерно равные по силам в этом раунде противостояний. Российские команды были чуть-чуть сильнее. Именно что совсем чуть-чуть. Мало впечатляюще. Просто соперники недостаточно сильные еще. У которых заведомо преимущества не было. Ни у кого, ни перед кем. Видимо, все-таки первый матч, этот задел, он очень важен.
Конечно, большой вопрос, какую игру показали бы российские клубы в нормальное время года, скажем, ближе к лету или осенью, когда они на на ходу. Но все это гипотетические разговоры. Практика показала, что любой клуб, пусть даже самый средний в футбольном отношении страны, в результате правильного настроя на игру, правильной тактики, вообще грамотной организации игры, может позволить себе с российскими клубами достаточно много. Сейчас российский футбол переходит на систему осень-весна, и многие надеются, что в будущем в Еврокубках российским командам играть будет легче. Но ведь этот переход не предполагает, что чемпионат России будет начинаться в феврале, а значит ранняя весенняя и даже зимняя форма российских команд все равно останется важнейшим фактором на этом этапе Еврокубков, говорит Игорь Швейцер.
Обязательно, но, видимо, вывод этого должен быть только один, что нужно заручиться, если можно так выразиться, таким уровнем мастерства, который позволит даже, несмотря на не самую лучшую форму, в это время года играть достаточно успешно, какой бы ни был соперник. Потому что эти соперники все-таки это середнячки европейские, это не гранды. В Лиге Европы вообще, наверное, нет грандов. Вот если подниматься, если расти, то, наверное, прежде всего в мастерстве. А форма, наверное, она важна, но не первична.
Теперь «Спартак» ждут встречи с «Аяксом», достаточно давним спартаковским соперником. Еще с одним голландским клубом «Твенте» сыграет «Зенит», который постарается, наверное, отомстить за поражение казанского «Рубина». ЦСКА достался, может быть, самый серьезный соперник – португальский клуб «Порту». Уже пройдет некоторое время, возможно, футболисты наберут больше игровых кондиций, возможно, смогут показать более уверенный футбол. Что думает о перспективах российских клубов в Лиге Европы Игорь Швейцер?
Разумеется, говорить о том, что шансы какие-то есть у кого-то больше или меньше, так вот умозрительно, очень наивно было бы. Мне кажется, что преимущество будет во всех случаях, кроме «Зенитовского», на стороне соперников российских клубов. Потому что «Зенит» будет играть с командой, которая явно не сильнее его. «Рубин» это доказал. А вот что касается «Спартака» с «Аяксом» и «ЦСКА» «Спорта», я думаю, что здесь шансы очень небольшие. ЦСКА, наверное, прибавит с учетом того, что вернется «Хонда», может быть, наберет форму лучше «Вагнер Лав», важные игроки. Но если брать «Спартак», то тут я не вижу вообще, в чем они могут прибавить. У них все, в общем-то, на месте, но у них совершенно нет нападения. И медленная середина поля, которая только в контратаках может что-то создать, а держать мяч по-настоящему не может. И это с клубом «Базель». А с «Аяксом», который должен быть, по идее, более играющий, более быстрый, более комбинационно настроенный, что ли, команда, вообще будет тяжело.
Так считает Игорь Швейцер. В 1/8 финала Лиги Европы, помимо уже названных пар, сыграют «Динамо Киев» «Манчестер Сити», «Бенфика» «Пари Сен-Жермен», «ПСВ» «Глазго Рейнджерс», «Байер Вильярреал» и «Ливерпуль Брага». Матчи пройдут 10 и 17 марта. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире «Кавказский час» с Андреем Бабицким. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов в Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезную
сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9850, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.